Что с сыном?
От какого графика вы отстаете? Вы что, все с ума посходили?
Это все временно, все это пройдет. Счастливая обладательница режимного ребенка, говорит.
Да, и пацану потусить до 11. Сегодня у него вечеринка.
Ничего хорошего не приносят эти крайности.
Мне мама сказала, ну все, вычеркни 2-3 года из своей жизни.
Всем привет! Это подкаст «Нескучный декрет». Меня зовут Алена Богданова, я журналист и мама сына Миши, которому сегодня исполнилось 1.5 года. Сейчас мы живем в Берлине, и я всеми способами пытаюсь сделать так, чтобы мой декрет не был скучным. Сегодня ваша любимая рубрика «Пока дети спят», а значит, вы услышите телефонный разговор с моей подругой Лерой. Для новеньких, Лера тоже журналист, а еще астропсихолог. Она тоже в декрете, и у нее сын. Его зовут Никита, или, как Лера его называет, Кит. И он на 1.5 месяца старше моего Мишани. Сегодня мы поговорим о режиме детей, о том, как сделать режимного ребенка, зачем это надо и надо ли вообще. Что ж, хватит прелюдий, приглашаю вас подслушать нашу беседу. И по традиции желаю приятного подслушивания.
Привет!
Привет!
Из потного Берлина.
Из потной Москвы тоже.
Мы синхронизировались, кажется. Потому что недавно у вас было еще прохладненько, а у нас уже жарко. Я думала, блин, почему у них там так хорошо? Все, теперь вас это настигло.
То есть ты во всем виновата, я поняла.
Причем завтра у нас уже будет +20, как я заказала.
А у нас нет. У нас лето в полном разгаре. Но знаешь, я думаю, что в Москве всегда такая говнопогода, поэтому хоть и жарко, но надо радоваться, потому что это недолго будет длиться.
Ой, я не знаю, чему тут можно радоваться. Я помираю, и мне бы дождик. Хотя, ну, дождик это тоже, конечно, плохо с нашими любящими погулять детьми, но...
Только не дождик. Давай без дождя. Пожалуйста, нет. У нас лили дожди недели, я купила зонт, потому что у нас его не было, и началась жара. Лайфхак.
Так вот, кто виноват.
Как наколдовать жару?
Прикол. В общем, сегодня мы запланировали поговорить про режим, причем как режим ребенка, так и режим материнский.
Давай начнем с того, что вообще в нашем понимании такое режим, и кто это такие режимные дети,
давай,
и почему все так хотят режимного ребенка.
Угу,
наверное,
давай.
Вот так бы я начала рассказывать.
Счастливая обладательница режимного ребенка, говорит.
Режимного ребенка, да. Ну, как бы вот смотри, почему я тоже сразу начала с вопроса, что для нас режим? Потому что мне кажется, что все почему-то гонятся за каким-то идеалом в плане вот там, я не знаю, просыпаться он у меня должен в 7, а потом у него с 7:30 до 8 завтрак, с 8:10 до 8:20 развивашки. И вот все гонятся за каким-то идеальным графиком, подстраивают, впихивают туда этого бедного несчастного ребенка, и потом дико расстраиваются, что на самом деле не получается, или он не такой, и что-то как-то что-то идет не так, в общем. Мне кажется, самое главное в этой теме просто расслабиться. Я сегодня целый день думала, что я могу сказать на эту тему, и поняла, что лично я для того, чтобы случился режим специального чего-то, ну вот такого, знаешь, прям сверхъестественного, ничего не делала. Ты сейчас посмотрела на меня очень подозрительно.
Я жду продолжения, мне просто интересно, как же так в итоге получился режимный ребенок.
Ну, давай я тебе просто расскажу, что в моем понимании мой ребенок режимный. Он встает по-разному, да, то есть его пробуждения случаются в интервале от 7 утра до 9 утра. Но чаще всего это происходит в 8 утра, да, мы сейчас будем говорить про последний вообще наш режим, что он же меняется все время в течение там месяцев. Завтрак я не подчиняю вообще никакому времени абсолютно. То есть нет такого, что так, Кит, мы проснулись, вот через 15 минут у нас завтрак. Я в этом плане очень спокойна, то есть он сам ведет меня на кухню, говорит ням-ням, и когда это происходит, мы идем есть. Это может произойти прям сразу после пробуждения, может произойти там через час после пробуждения. И я не парюсь в этом плане, то есть я в него не впихиваю еду и не забираю, если, ты знаешь, там еще 10 минут надо подождать. Обеденный сон, единственный сон сейчас. Мы тоже уходим плюс-минус в одно и то же время.
Слушай, Лерочка, перебью тебя. Вот ты говоришь, что он сам говорит ням-ням. Это же в каком-то возрасте только началось. До того, как он мог входить и говорить ням-ням. Вот как ты поступала?
Ну, смотри, давай, наверное, даже так. Вот когда он родился, я помню, ему было месяца 3, я говорила всем, мне нужен режим, мне нужен режим. Потому что мне на тот момент казалось, что происходит какой-то хаос. Он ест, когда он хочет, он спит, когда хочет. Но сейчас уже, отматывая назад, я все равно понимаю, что плюс-минус ритмы были. Я из тех немножко замороченных мам. А когда мы были на ГВ, у меня была специальная программа, в которой я отмечала время кормления, длительность этого кормления, да, и какой там грудью ты покормила, чтобы не забыть. И потом уже, если посмотреть на вот эти все графики, то там, ну, видно, что ребенок ел, условно говоря, сначала там каждые 2 часа, а потом каждые 2:30, каждые 3 часа, ну, и увеличивался, соответственно, интервал. Мне почему-то кажется, что не я подстраивала ребенка под свою жизнь и свой график, а я подстроилась под его биологические ритмы. То есть я не иду гулять тогда, когда хочу я. Я иду гулять тогда, когда, допустим, у него сон, да, если мы говорим про маленького ребенка, полугодовалого какого-нибудь, или когда уже плюс-минус что-то вырисовывается. У нас, наверное, такой вот прям четкий режим ближе к 6 месяцам и случился. Мне мои подруги все говорили, что режим начнется только, когда будет прикорм. Вот вы введете прикорм, у него будет там типа еда по часам, и вот тогда все случится. Но у нас была грудь по часам, просто потому, что он не просил ее хаотично. Потом у нас был прикорм по часам, но тоже это могло быть там плюс-минус час-полчаса, как пойдет. И мне кажется, вот в моей истории самое главное, что я просто вклинивалась в его режим. То есть если мы хотим куда-то поехать, мы рассчитываем время так, чтобы это был, условно говоря, дневной сон, да, чтобы он поспал. Или если мы хотим потусить где-то там до вечера, то мы идем после дневного сна, зная, что это будет там долгое бодрствование, но там в 10 ему спать, соответственно, за час до этого мы откуда-то там уезжаем, либо мы едем, возвращаемся уже тоже в ночь, в его сон. То есть мы садимся в машину, а он засыпает в машине и уходит в ночной сон. То есть нет такого, что типа, знаешь, сын, сегодня мама с папой хотят повеселиться, поэтому спать ты ляжешь не в 10, а в 12. И вот делай, что хочешь. Для меня в этом плане его какой-то вот график более приоритетный, поэтому, может быть, так и сложилось, что он четко понимает, что зачем идет. Есть определенные ритуалы, которые я осознанно вводила и от которых мне нужно сейчас отказываться, но я пока не готова. Ну, как-то так.
Это если говоришь?
Про ритуалы ты имеешь в виду?
Да, да.
Ну, у нас есть ночной ритуал, да, как мы уходим в ночной сон дома. Если это не мероприятие, с которого мы возвращаемся вечером, да, и он там засыпает в машине, то дома это определенная последовательность действий. То есть мы идем в ванную, он купается какое-то время. Причем в ванную мы идем при любом раскладе. Если, допустим, условно, да, в 10 вечера он ложится спать. Если мы дома, то да, с 9:30 мы там начинаем подготовку. Но вдруг мы где-то задержались. Я понимаю, что без 10:10 мы заходим домой. Мы все равно идем сначала в ванную, пусть даже на 3-5 минут. Он моется, мы выходим, переодеваемся. Тут череда вот этих неприятных ритуалов. Ну, неприятных в общепринятом смысле. Он пьет смесь, потом он берет соску, и после этого он спокойно засыпает. Эти два элемента, от которых нужно уже по возрасту потихонечку отказываться, пока нам даются довольно тяжко. Ну, не то, что тяжко. Я пока даже особо не пробовала. Несколько раз мы засыпали без смеси, просто что он ее не захотел. Но без соски пока у нас не выходит.
У меня просто вообще не было соски ни разу.
Обречённо.
В жизни, поэтому я даже тебе ничем не могу помочь, подсказать тебе ничего не могу.
И а как это жить
ты,
без,
наверное,
соски?
Я не знаю. Бывают дети, которые просто не хотят брать соску, понимаешь, не нравится.
У меня у подруги дочка вот сейчас 3 месяца, она не берет вообще ни бутылки, ни соски, ничего.
Один раз в жизни он взял у меня соску, это в ту самую безумную ночь после роддома, когда мы впервые ночевали все вместе дома, и когда там он устроил светопредставление, ну, кто захочет, переслушает наш эпизод про жизнь после,
да,
родов, и да, услышит, какая у нас там была ночка. И вот тогда я просто уже настолько вымоталась, что я ему запихнула соску в слезах, потому что я очень боялась давать соску в таком маленьком возрасте, потому что была наслышана, что он может отказаться от груди, пока еще не привык к ней. И вот он взял ее и с ней уснул. Это был единственный раз. И еще один раз он не хотел засыпать на балконе. Это было ему 2-3 месяца. И, ну, никак он не хотел засыпать уже. И видно, что он уже устал. И я ему тоже запихнула соску, и он уснул с ней. Но в тот момент муж сказал очень категорично, что соску мы больше не даем, потому что, блин, ни в коем случае, вдруг он еще привыкнет к ней, это будут сложности, это постоянно ее надо мыть, если он ее уронил, а что делать, надо вторую соску покупать. Короче, он мне сразу обрисовал такие перспективы. То есть я-то больше переживала по поводу того, что он откажется от груди, а у него тут еще куча всяких доводов, и он так категорично сказал, что все, давай без всяких сосок, типа не хочет спать, пусть лучше не спит. Вот так вот, с такой логикой.
Ничего себе, строгий папа.
Да, да, вот он прям очень тоже не хотел, чтобы он был с соской. Возможно, я ему и благодарна за это, что он тогда так категорично это сказал, потому что вот теперь нет такой проблемы, как у тебя, как отучить соски. Поэтому я даже вообще не в курсе этой темы всей. И, в принципе, Мишка...
Тогда это будет отдельный эпизод.
Как обычно, в середине выпуска я ненадолго прерываю наш с Лерой диалог, чтобы попросить вас кое о чем очень важном для меня. Знаю, вам будет нетрудно, поэтому прямо сейчас поставьте, пожалуйста, нескучному декрету свою оценку или просто лайк и оставьте отзыв или комментарий. Это очень вдохновляет и дает силы продолжать и не останавливаться. И к тому же это позволит сделать так, чтобы у подкаста стало еще больше слушателей. В описании к этому эпизоду есть ссылка на электронный кошелек. Дело в том, что монтаж одного эпизода занимает у меня 6-7, а то и все 8 часов. Ваша материальная поддержка сотворила чудеса. У подкаста появился монтажер, а у меня больше времени для проработки тем и поиска экспертов. Если вы сможете поддерживать подкаст и дальше, я буду продолжать делегировать монтаж и больше времени посвящать журналистской работе. А возможно, скоро я смогу делать эксклюзивные выпуски для вас, мои дорогие донаторы. Также, если у вас есть бизнес, пишите на почту или в директ моего инстаграма. И давайте сотрудничать. Что ж, а теперь вернемся к нашей с Лерой беседе.
Скажи мне, мама нережимного ребенка, что такое нережимный ребенок? Может, он режимный, а ты не знаешь?
Вот сейчас уже с появлением детского сада, мне кажется, у меня стал более-менее режимный ребенок, потому что, по крайней мере, мы практически в одно и то же время просыпаемся, потому что знаем, что вот нам нужно пойти в садик в какое-то время. Ну, по крайней мере, я там начинаю уже греметь кастрюлями и так далее, потому что готовлю ему завтрак, и он просыпается, потому что уже сон не такой крепкий. По выходным этого не происходит, и он может дрыхнуть и там до 8:30, а то и дольше иногда бывает. В общем, там вообще по выходным интересная история такая: то в 7:30, то в 7, то в 8:30, то в 9 с копейками. Ну, в общем, непонятно. А вот по будням, когда есть садик, как-то вот так вот получается, что, видимо, я шумлю в это время, и он просыпается. И мы завтракаем перед садиком быстренько. Он может вообще ничего не поесть. Я ему даю перекус в детский сад, и там он уже может поесть, может не поесть тоже вот. Сегодня, допустим, видимо, из-за жары он вообще ничего не поел толком. Потом мы приходим из садика, и он уже весь такой уставший, весь конючит, он уже, ему ничего не надо, он хочет грудь и спать. И поэтому мы приходим, и он сразу засыпает. Это в 12:30 где-то. Спит обычно 1.5-2 часа. Просыпается, вот тут-то он может поесть. Пообедали, потом тут вот у нас по-разному, в зависимости от погоды тоже, мы можем либо дома играть, либо пойти на улицу. И потом возвращаемся, либо мы после домашних игр ужинаем и там либо чуть-чуть еще гуляем, либо дома чем-нибудь занимаемся спокойными какими-то играми. В основном так и бывает. И в основном после прогулки мы уже там не ужинаем, потому что на прогулке он дофига всего ест. Ему надо, когда он в коляске, какую-нибудь то одну вкусняшку, то другую, потому что ты сама знаешь, сейчас такой возраст, когда их сложно в коляске удержать. И если понимаю, что все, он не сидит, он уже даже привык, он уже руку такой, типа, давай, давай, есть что-нибудь вкусненькое. Ну, я постоянно с собой там покупаю всякие хрустяшки, там, может, яблоко какое-нибудь, там, может, пюрешку какую-нибудь. И вот он, ему надо есть, когда он едет периодически, когда он устает ехать, он хочет поесть. Я надеюсь, что это не приведет к РПП, в смысле, к расстройству пищевого поведения, типа, когда ему скучно, он начинает есть что-нибудь. Но, по крайней мере, это хоть как-то спасает, и так можно чуть-чуть покататься на коляске, когда он уже устает. Он любит в коляске похрумкать что-нибудь, поэтому часто получается так, что мы возвращаемся с прогулки уже вечером, и он уже, ну, практически ничего не ест, иногда может чуть-чуть поесть вместе с нами. Все, что касается еды, у меня такое правило, что ребенок ест, когда ем я. То есть я чувствую голод какой-то, я сажусь перекусить, и, соответственно, он садится вместе со мной. Слава богу, я как-то узнала про самоприкорм. То есть это такая штука, когда ребенок ест сам руками, кусочками, без всяких пюрешек. То, что ты ешь, как бы тебе не нужно ничего придумывать для него дополнительно. К счастью, я узнала об этом не так поздно. И, собственно, я просто готовлю что-то себе и ему, и мы садимся и вместе едим. То есть я ориентируюсь по своему чувству голода. И редко бывает такое, что он, как твой, ведет меня на кухню и говорит, что хочет кушать. Хотя такое тоже иногда случается. Чаще он так делает с грудью. Типа начинает причмокивать и идет в спальню, где мы обычно ложимся, и он берет грудь. Ну, обычно, да, когда я ем, тогда и он ест. И долгое время у нас были проблемы с уходом в ночной сон. Это были прям какие-то проблемы, потому что раньше я тебе хвасталась еще, что он мог в 7 часов уснуть вечера и проспать до 7 утра. Ну вот, с какого-то вот периода, я не знаю, со скольки месяцев, он перестал так отлично уходить в ночной сон. Он начал делать это все позже и позже и позже, и уже даже в такую поздень, даже в 11 вечера мог уснуть. И знаешь, как проходил наш вечер? Типа, уже я понимала, что примерно в 9 он уснет. Или там в 8 на тот момент он обычно засыпал. И вот с 8 часов мы начинали периодически заходить в спальню и ложиться спать. Все, вроде как вот он уже взял грудь, как обычно, и начинает засыпать. А потом вскакивает и уходит, и все, ему надо пойти опять гулять. Ладно, пошли гулять, просто слоняемся без дела, потому что уже свет выключен, уже как бы мы не играем. Я уже настраиваю, что пора спать, все. Нет, он хочет еще что-то делать. Ладно. Опять он вроде устал гулять по темноте. Опять мы пошли в спальню. Опять он ложится, берет грудь. Опять что-то полежал-полежал. И начинает опять тусоваться. То на кровати кувыркаться, то просто слезать с нее и уходить. И вот так вот могло продлиться 2, а то и 3 часа. Это было просто ужасно. Это был просто какой-то кошмар, я не знала, что с этим делать, а потом внезапно просто человек стал засыпать примерно в одно и то же время. И это произошло тогда, когда я расслабилась, отпустила ситуацию и сказала: «Хорошо, он хочет так, мы будем так». Просто я настроилась, что сегодня он уснет в 11 вечера. Ну все, ребенок мой изменился, у него произошел какой-то скачок роста, окей, будет так. Я просто настроилась, что вечер у меня занят тем, что мы проводим с ребенком. Я включала настольную лампу, чтобы свет был вроде уже приглушенный, но он все-таки был. Мы могли что-то почитать, мы могли что-то спокойное поиграть, мы чистили зубы, ну, делали какие-то такие вещи. Вот, к сожалению, у меня есть подруга, которая постоянно меня напоминает, что «Алена, надо ритуал вводить». А я не знаю, мне это кажется таким чем-то надуманным, таким чем-то искусственным, что вот нужно выполнять постоянно одно за другим какие-то действия. У меня нет настроения постоянно делать что-то однообразное. Мне это...
Ты знаешь, я тебя перебью, но вот я как твоя подруга, я считаю, что именно однообразность ритуалов помогает ребенку расслабиться и войти там в сон, в еду, в игру и во что-то еще. На дневной сон у нас тоже есть ритуалы. И их придумала не я, мой ребенок сам. Просто я, как обычно, подстроилась, и там мы ложимся на кровать, он приносит определенную книжку, которую он хочет читать сегодня. Мы читаем эту книжку, и в процессе он засыпает у меня в ногах. Это его последняя фишка.
Вау.
Да, ему нужно вот так обнять мои ноги, и он тогда вот так засыпает.
Ой, офигеть, это я такое впервые слышу.
Да, понимаешь, ты не научишь этому ритуалу. Ты не скажешь: вот тебе моя нога, сейчас у нас новый ритуал.
Такого точно не научила бы.
Мы засыпаем. То есть нет, но вот эта вот предсказуемость жизни для маленького ребенка равно спокойствие. Когда ты спокоен, тебе легче уснуть. Но при этом мы же все понимаем, да, что мы живые люди. Ты же тоже не всегда в одно и то же время хочешь спать.
Ну,
ты
да.
Иногда можешь, ну, абстрагируемся, вернемся к той жизни до детей, когда мы могли поспать дольше, да, там, или меньше, или у тебя там был рабочий день. Ну, все равно твой график, он постоянно
сейчас,
как-то
подожди,
двигается.
Всплакну по своей молодости.
Да. Еда тоже, да. Мы не едим, взрослые люди по графику не едят.
Угу.
Но опять же, я считаю, что если ребенок плюс-минус знает, когда есть основные приемы пищи, у меня кит тоже, знаешь, иногда садится в обед. Так поковырял что-то, как-то он вроде не хочет его, потому что он, у него было до этого 100-500 завтраков. Его завтрак, завтрак со мной, завтрак с отцом, покормил собаку, стащил у собаки еду. То есть он постоянно что-то ел. И вот уже как бы обед, но не обед. Но все равно он понимает, что так, сейчас обед, значит, следующим этапом будет дневной сон. Следующим этапом мы там пойдем играть. Предсказуемость равно спокойствие. Поэтому, мне кажется, в этом ну, какая-то логика есть. Просто маме нужно поднапрячься.
Не знаю, вроде как бы это и не сложно.
Принять, может быть, да. Ну, может, принять просто эту историю, я не знаю.
Не знаю, я не могу придумать какие-то ритуальные моменты, которые будут у нас каждый день происходить. Вот у нас постоянно как-то по-разному вечер складывается. То мы поздно придем, прям совсем поздно с прогулки, и вот уже просто он хочет грудь и спать. То у нас такой вечер весь дома, и мы уже все переделали, и возвращаться опять там к какой-нибудь книжке, ну, глупо сейчас, потому что он уже только что почитал, он уже не будет ее сейчас читать. Ну, то есть, немного хаотичные у нас вот эти вот полдня после дневного сна, они довольно-таки хаотичны, могут пройти как угодно, и поэтому очень сложно сделать что-то все время вот однообразное. Единственное, что у нас вот последнее время стало появляться, у него появился какой-то прикол такой, ему надо, чтобы если, например, Женя дома, чтобы он тоже с нами ложился спать. Хотя время, да, 9 часов.
Он скучает.
Ну, может быть, и ему надо, чтобы все легли спать вместе. А я раньше еще не понимала, мы вроде как уже почти уснули, и он хоп такой встает, выбегает, идет искать папу. И он его находит, и что-то там они опять тусуются, и мы что-то ходим, опять слоняемся, вот это вот все повторяется. И тут ты такая, а пойдемте все вместе спать. И мы легли как-то все вместе, и он сразу уснул. И потом мы как-то стали, ну, опять такое повторилось, что он его опять и пошел искать. Опять я такая, так, все, Жень, давай-ка ложимся все вместе. И часто так получается, что вот когда мы ложимся все вместе, мы и засыпаем быстрее. Он никуда не идет, даже если он после того, как пососал грудь, он хочет куда-то еще потусоваться, он уже не уходит, он, по крайней мере, тусует уже в кровати. У него, конечно, бывают очень странные тусовки, он начинает иногда биться головой об стену или об нас, или просто мочалить нас просто со страшной силой, бить, просто в него вселяется какой-то демон. Мы с Женей периодически так переглядываемся друг на друга, типа, чё с сыном? И потом он, видимо, это, видимо, какая-то не до конца отданная энергия.
Расслабляется, может быть, да.
Ну, может, наоборот, перегулял как-то, не знаю, с чем это связано. Иногда бывает такое. Но, по крайней мере, он уже никуда не выходит, потому что видит, что мы здесь, никого не надо искать. И вот,
вот тебе ритуал.
Ну, можно сказать и так, да. Еще у нас бывает такое, что когда я вижу, что он не может с грудью уснуть, я начинаю ему либо рассказывать сказку просто наизусть, как бы, либо петь колыбельную. Это еще у нас давно, со времен, когда я еще его качала на фитболе. Кстати, вот от фитбола мы каким-то образом чудесным ушли, он сам от него отказался. Его начало бесить то, что всегда ему очень нравилось. Как вот я его покачивала на фитболе, он всегда от этого засыпал. Я всегда себя по этому поводу корила, что я за мать такая, этот фитбол это вредно. Ну, говорят, что да, вот эти вот качания уже во взрослом возрасте, это уже, ну, как-то плохо сказывается на мозге. Но он никак, кроме этого, не засыпал. Либо это было очень долго, ну, просто часами в кровати возить. Возился и никак не мог уснуть. Вот только фитбол и колыбельная. Я ему пела колыбельную на фитболе. И тут просто резко его как подменили, он стал вырываться, когда я его начала качать на фитболе, и все. И теперь эти самые колыбельные просто в кровати, просто он в меня утыкается, я его глажу, и он таким образом может уснуть. То есть вот тем, кто переживает, что он не может отучить ребенка от фитбола, мне кажется, стоит расслабиться. Опять-таки, как только я отпустила ситуацию, что типа, ну все, с фитболом и с фитболом, пошли все нафиг. И как-то он и сам решил от этого фитбола отойти. Вот как-то я это замечаю все чаще и чаще. У меня такое в материнстве происходит. Как только я перестаю на чем-то зацикливаться, и как-то все, ситуация меняется к лучшему. Так же вот, как мы переходили на один дневной сон. Как я заморачивалась по этому поводу.
Господи, кошмар. Это я как вспомню, было. Это ужас.
Да. И только я отпустила ситуацию и решила, что Ну и пофиг, вот уснет он там в 6 вечера, ну и уснет на второй сон, да? Я его там растолкаю через 15 минут, и типа будет такой микросон. Ну это как-то все само на нет сошло, и у него остался один сон, и все. И я решила с тех пор вообще не заглядывать в эти нормы бодрствования и снов. Просто я про них забыла, и жизнь стала проще. А ведь раньше у меня даже специальная программа была. Я записывала, во сколько он лег, во сколько он проснулся. И это было просто, не знаю, сколько месяцев. Это было очень долго. Я загонялась, сколько он спит, насколько хорошо, качественно там сосет он грудь или не сосет во сне. То есть я так заморачивалась на этот счет. И как только перестала, так сразу у нас все нормализовалось. Ну, конечно, появляются какие-то моменты, вот, например, вот этот же самый непонятный уход в ночной сон, который варьировался с 8 часов вечера до 11, но в итоге все же наладилось. Это бывает, ну, как бы просто скачки роста какие-то, видимо. Это все временно, все это пройдет, и как только я это осознаю, как-то и проще становится, и налаживается все в итоге.
Вот видишь, мы и пришли к тому, что, наверное, если ты плюс-минус режимный родитель, то ты можешь в определенном графике и режиме воспитывать своего ребенка. Если у тебя у самого происходят, да, какие-то там движухи, выдвижухи, и не всегда получается соблюдать какой-то свой личный режим, то и ребенок будет выпадать, потому что, ну, он же с тобой.
Ну и нужно быть просто, если уж ты не режимный человек, нужно быть готовым к тому, что и ребенок, у тебя будут какие-то сложности с ним возникать.
Ну да, не требовать от него этих странных норм сна, бодрствования, сколько граммов еды он съел, не доел, переел. Я только сегодня в Инстаграме что-то листала сторис, и я подписана на одного детского педиатра, и знаешь, когда вот это им вопросы задают, они отвечают. Там девушка ей пишет: «Вы знаете, у меня там дочке сколько-то месяцев, я уже не помню, 10, что ли, 10 месяцев. У нас всего лишь 2 нижних зуба. Нам наш педиатр сказала, вы отстаете по графику от зубов. Сейчас будем пить кальций усиленно, чтобы зубы росли быстрее». И этот педиатр, соответственно, просто ничего не объясняя, пишет: «От какого графика вы отстаете? Вы что, все да. С ума посходили?» И на самом деле это можно применить к любой ситуации. С едой, сном, какашками. Кто-то пописывает, там, взвешивает, замеряет, пытается что-то высчитать. Надо как-то эту тревожность в себе убирать и быть поспокойнее. Ну и вообще помнить всегда, что ты тоже взрослый человек, и у тебя тоже всегда по-разному. Мы же не роботы.
Ну да. Ну просто, мне кажется, вот очень плохо влияют на всех вот эти вот книги, в которых расписаны эти нормы. Возможно, сайты, где это тоже все прописано. И ты читаешь это и невольно как бы осознаешь, что ну раз так пишут, значит так должно быть. По крайней мере, у меня так откладывалось. Сейчас я понимаю,
ну да,
что
быть стоит. Может, но... Ты же адекватный человек, ты-то потом включаешь голову.
Ну, знаешь, когда у тебя материнская тревожность, у тебя голова может включиться только спустя 1.5 года после рождения ребенка, как у некоторых. Ну, понимаешь? Ты только потом,
слушай,
когда...
у некоторых их сыновьям, дочерям по 40 лет, и их материнская тревожность не выключается, так что...
У меня бабушка такая. Да-да-да.
Так что о чем мы тут...
Мне кажется, что очень помогают настроиться как-то вот на эту волну, что каждый ребенок индивидуальность, и у всех может быть по-разному, как раз-таки просмотр каких-то профилей, вот, например, да, в Инстаграме сейчас же прям очень много мам, которые рассказывают, а как у них это, а как у них то, и ты видишь вот это все многообразие и понимаешь, что у всех все по-разному, и это нормально.
Да, абсолютно.
И поэтому я считаю, что и миссия нашего подкаста тоже рассказывать о своем опыте, чтобы те, кто слушают, поняли, что и так может быть, и это нормально. И вот спасибо вообще современному интернету, что сейчас такое возможно, подсмотреть, как там у других, и понять, что у всех может быть все по-разному. И не требовать от ребенка в какие-то рамки вписываться.
Да, я вообще считаю, что нормально все, что не подпадает под медицинский диагноз. Все остальное welcome вообще.
Хотя, знаешь, еще вопрос по поводу диагнозов. Большой вопрос стоит, потому что есть такие врачи, которые ставят диагнозы, которых, например, уже все сообщество врачебное во всем мире уже не ставит таких диагнозов, а твой педиатр берет и ставит эту, блин, дурацкую лактазную недостаточность, как вот моему сыну, да, поставили?
Да, это я понимаю. Ну, как бы смотри, я не знаю, мне кажется, что многие мамы, так же, как ты и я, читают и пытаются что-то найти, но, может быть, я имею в виду информацию, но, может быть, правда, не у всех есть возможности, кто-то там слепо доверяет своим педиатрам и прочие моменты. Я даже больше, знаешь, про какие-то такие диагнозы, касающиеся развития ребенка, да, ну, очевидные вещи, которые видны там невооруженным взглядом, это, конечно, да, тут как бы стоит бить тревогу. Но я, конечно, тоже по себе знаю, что избавиться от мнительности, что что-то идет не так, особенно в первые месяцы с первым ребенком, ну, очень сложно, если вокруг тебя действительно таблички, нормы, графики, бабушки и все самые умные люди мира тебе все советуют, это тяжело. И вот найти вот этот вот как бы свет своего материнского какого-то там я, который на самом деле подскажет, что все ок, и твой ребенок, ну, блин, не хочет Алена, он в 8 вечера спать, да, и пацану потусить до 11. Сегодня у него вечеринка, он так решил. Иди себе налей чайку, кофейку, винишко, кто там что любит, и подожди, пока он устанет эти 3 часа. И у меня тоже были такие ситуации, когда я за ним ходила там, ну, у нас просто не так часто это было, но было в Сочи. И вот я хожу за ним, такая, давай полежим, потом думаю, да ну, вообще это все лесом. Иди, делай, что хочешь, я пойду съем шоколадку. Пока я кайфую 20 минут, ем шоколадку, он там что-то успел сделать, и вот, в принципе, он готов идти спать.
Я еще ловила себя на мысли, что я вот в эти 3 часа, да, пока я вот пытаюсь его уложить спать, я вообще собой не могу заняться ничем, и из-за этого бешусь. Хотя, по сути, я могу пойти и сделать то, что я бы сделала, когда он спал. Не все, конечно, но очень много. Я, допустим, могу пойти в душ.
Да, сделать маску.
Почему я раньше этого не делала? Там голову помыть. Он нормально переносит то, что я иду в душ, ну, он там, понятно, со мной тусует, это было бы не так комфортно, как если бы он спал. Хотя тут тоже как посмотреть, потому что я постоянно с няней в душе, с видеоняней, и типа на стрёме, если он сейчас заплачет и захочет чуть-чуть молочка попить, мне надо всё эту голову смывать резко, всё вытирать, он там весь разрывается. То есть, возможно, тут даже и лучше, что вместе с ним помыть голову. Почему я раньше до этого не доходила, я не понимаю. И теперь, как только я начала делать все свои дела, пока он там не может уложиться, один раз приложила там к груди, попытался он уснуть, не уснул. Все, идем дальше тусоваться. Я там стираю, там что-то убираю, мою, там что-то там свое делаю, ну, не включая каких-то вещей, где он мне реально может помешать. И все, и он перестал, видимо, на себе ощущать вот это давление и стал более спокойно уходить в ночной сон. И, блин, реально жизнь стала... Хотя все просто в фокусе. То есть я как-то изменила фокус внимания, перекинула с того, что мне нужно уложить ребенка в 9, на то, что пусть он ляжется, когда он захочет, а я буду делать пока то... Не буду ходить за ним, а может быть, он сейчас уснет, а может, он сейчас заснет, а просто буду ходить и понимать, что мой ребенок пока не хочет спать. Я буду делать то-то, то-то, то-то. Может, даже для начала там себе список написать, что я хочу сделать... Такое, что, в принципе, он может тоже тусоваться здесь, пока я это делаю. Потому что, знаешь, вот поначалу как-то мозг не работает на это. То есть ты как бы настроилась, что я сначала уложу ребенка, а потом там буду делать все свои дела. А тут мозг немного в стрессе, и ты не можешь перебросить свое внимание с ребенка на свои дела, и из-за этого просто ничего не делаешь. От этого бесишься, что я сама себе не принадлежу, ребенок спать не хочет, он вообще уже ничего не хочет. И вот, ну, понимаешь, что случается? Какой-то стресс для всех. А если прописать списочек, что ты можешь сделать в присутствии ребенка, пока он не может улечься на ночной сон, все может быть гораздо лучше. Такой вот небольшой лайфхак лично мне помог.
Я согласна. Если он пойдет помогать тебе загружать вещи в эту в стиральную машину, он устанет быстрее, чем вы будете ходить друг за другом. Вот знаешь, что еще хочется и себе напомнить, и девчонкам, которые нас слушают, и может быть, парням, папам, если вдруг такие здесь есть. Я очень часто от своих подруг, вот, которые только-только родили детей, слышу такую фразу. Мне мама сказала, ну все, вычеркни 2-3 года из своей жизни. Вот это вот советская история, которая тянется от наших мам и бабушек, что воспитание детей — это трудно, воспитание детей — это подвиг, воспитание — это ты себе не принадлежишь. И девчонки, мы все настраиваемся изначально на то, что это... Да, мне будет очень трудно, потому что есть графики, нормы, таблички. Я должна быть хорошей мамой, я должна его уложить спать, я должна. И мне кажется, что сейчас нужно правда понять, что с детьми кайф. Он тоже бывает, с ними бывает весело, с ними, да, бывает тяжело. Но вам же с мужем тоже не всегда очень весело. Некоторым людям с самим собой не всегда очень весело. И кто-то впадает в депрессивные какие-то состояния, да, и не может найти там выхода из ситуации. Бывает по-разному. И вот к этому по-разному нужно быть готовыми просто. Но не очерчивать это все либо в розовых единорогах и пони, либо вообще вот все сейчас обложусь, значит, памперсами и буду вот страдать, там, выстраивать режимы и прочие вещи.
Ну да, крайности — это всегда такая вещь. Ничего хорошего не приносят эти крайности. Нужно везде искать золотую середину.
Вот и все. Надеюсь, эта беседа была для вас интересной и навела на некоторые размышления. Обязательно напишите, так ли это, в отзывах на той платформе, где вы слушаете подкаст. Или приходите ко мне в Инстаграм и пишите в комментариях или просто в личку. А если вдруг вы не согласны с нами и вас бомбит из-за какой-то нашей мысли или фразы, а может вы просто хотите поделиться своим опытом, запишите голосовое сообщение в директ моего Инстаграма. Самые интересные реплики мы будем публиковать в новых эпизодах и обсуждать вместе с Лерой. Давайте делать полезный подкаст вместе. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски. Не забывайте, пожалуйста, ставить оценки и оставлять отзывы в Apple и Google подкастах, а также Кастбоксе. Ставьте лайки на Яндекс.Музыке и приходите в группу газеты «Метро» во ВКонтакте, если любите слушать подкасты там. А если вы еще сможете прямо сейчас сделать скриншот экрана и опубликовать его в своем Инстаграме, отметив меня, я вам буду просто мега признательна. Не забывайте, что вы можете поддержать мой подкаст материально, ссылка на электронный кошелек в описании. Если я буду видеть ваш отклик и чувствовать вашу поддержку, у меня будет еще больше желания делать это важное дело. Всем хорошего дня, а декретницам нескучного декрета!